Дорогие братья и сестры, то, что я сейчас намерен проповедовать, невозможно охватить будет за время проповеди и даже за время одной беседы. Но, тем не менее, с Божьей помощью намерен говорить о соотношении в христианской жизни, это нашей с вами, кто уверовал в Иисуса Христа, или соотношение, или, ну, пусть останется слово взаимосоотношение, закона Моисеева и закона Христова. Иногда бывает не просто начать, чтобы выбрать текст, но положилось мне начать с очень короткого текста. Хотя это написано сугубо лично рукополагающему служителю, которым был Тит, но то, что здесь он должен был знать, это нужно и нам знать. Здесь сказано о служителе, который должен быть. Читаю к Титу 1 глава 9 стих. Такая его черта: «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». О каком учении апостол Павел здесь предупреждает Тита? Служитель должен держаться истинного слова. На сегодняшний момент есть много версий Библии, которые нельзя уже назвать истинным Словом Божьим, потому что там внесены различные искажения. Благодарение Богу, что до нас с вами, до меня лично дошел синодальный перевод. Довольно точно передающий русским языком нам Ветхий и Новый Завет. Итак, проблемы с истинным Словом Божьим, когда мы имеем Библию, у нас с вами не возникает. Взяли Библию синодального перевода, кто на русском языке читает, кто на немецком, есть свои версии, на английском больше Короля Кинга, Библия, перевод Короля Кинга. Вот, но нам на русском. И уже держимся истинно, и Слово Божье у нас есть. Но он подчеркивает, согласного с учением. Я сейчас произнесу фразу, которая может резануть слух многим. Все лжеучения, которые на сегодняшний момент существуют, и которые так или иначе употребляют имя Иисуса Христа, все, подчеркиваю, лжеучения основаны, внимание, на Слове Божьем. На нем. А схема построения лжеучения очень проста. Берут Слово Божие и не согласуют его с учением Христовым, которое Христос передал через апостолов. Учение Христово – это евангельское учение, это Новый Завет, который мы с вами имеем. Писание содержит два учения в целом. Это учение Ветхого Завета и учение Нового Завета. Другого нет. С каким учением должен быть согласовывать Слово Божие пресвитер, служитель, епископ? С учением Иисуса Христа, с учением Нового Завета. Но у Ветхого Завета не только к евреям, но и к язычникам, как выясняется из посланий апостольских, существует какое-то тяготение. Внутреннее тяготение к закону Моисея. В нем содержится 613 заповедей. 365, если я не ошибаюсь, это запретительного характера, и остальные повелительного. Может быть, наоборот, я могу ошибаться. Но цифра 613 – это известная любому раввину цифра. И понятно, когда евреи с молоком матери, с рождения, с первых лет жизни учат наизусть Тору, или Тору правильно, и это их культура уже стала, они без этого не могут, это исполнение закона Моисеева у них и в меню есть свои правила, и в поведении, и в очищении, то есть в гигиене. У них это стало уже культурой. Поэтому понятно, когда еврей, уверовавший во Христа, он как-то тянется туда, к этому закону. Но когда язычники, мы с вами, не зная этого закона, потом получаем Библию, начинаем читать Евангелие, обращаемся ко Христу и внутренне ощущаем какое-то туда тяготение. Может быть, где-то подсознательно. Почему так хочется в этот закон окунаться? Апостол Павел в послании к Галатам говорит, что есть люди, желающие превратить благовествование Христово. Превратить он потом покажет, каким образом. Они учили, что им нужно, язычникам нужно еще обрезываться, то есть в той или иной степени, мере исполнять какие-то заповеди закона Моисеева. И апостол Павел против этого сильно восстал. И в этом же послании он говорит, открывает это желание, почему оно у них возникло, превратить благовествование, то есть превратить Евангелие Христово можно либо туда добавив, либо что-то оттуда убавив. И вот они добавили, что для спасения необходимо еще исполнение этого закона. И Павел говорит об этих же учителях, что они сами не исполняют закон, но желают вас в этот закон втянуть, чтобы похвалиться в вашей плоти. И галаты на это, галатийские верующие на это немножко соблазнились. Апостол Павел сильно этому влиянию противостал. Кстати сказать, когда уверовавшие иудеи, евреи во Христа, долгое время еще где-то тяготели к закону, и сегодня есть так называемые мессианские иудеи, которые и в Иисуса верят, и закон исполняют. И апостол к ним относился снисходительно. Это считался с их культурой, считался с их этой связью древней, но предлагал держаться Христа. И зададимся еще вопросом, вот перед нами Новый Завет, это учение Христово, это Евангелие. Где оно в полноте изложено? В какой книге нам найти полноту учения Христова? Может быть, в Евангелиях, четыре евангелиста описывают Иисуса Христа. Есть там учение Иисуса Христа о благодати, о церкви, это сам Христос. Но в речах Иисуса Христа мы это не услышим. Только заявление, что когда-то в будущем Он создаст церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Но Он молчит и не открывает евреям тайну церкви. Он пришел как царь к своему народу, и этот, кстати, народ его не принял. И тогда Христос обратился, совершил жертву искупления и создал свою церковь, ниспослав Духа Святого. И вот теперь, когда ученики слушали речи Христа, они 3,5 года учились у его ног. Все ли им сказал Христос, что им должно было знать? Иисус говорит им: «Я еще многое имею сказать вам, но вы сделались неспособны слушать». И эту задачу, передачу учения, полноту учения Христова о церкви, о нас с вами, он перекладывает на апостолов. На апостолов. И апостолы, получив Духа Святого, получают полноту откровения от Бога об этом славном и великом спасении, чудесном спасении, которое вот этой благодати, которую Бог сохранял в тайне от вечности. И только пророки предсказывали о назначенной нам благодати, испытывая, на какое, на которое время указывал Дух Святой, когда предвозвещал Христовы страдания и последующую славу. И Петр говорит, им открыто было что? Что не, и не для них это, а для церкви, для нас. И вот ситуации в то время среди верующих складывались так, что апостолы на каждую ситуацию, будучи движимы Духом Святым, писали свое письмо к церкви и разрешали ту или иную проблему. Или писали индивидуальные личные письма Тимофею, Титу, Филимону. И Бог сделал такое чудо, что за все 2000 лет существования Христовой Церкви на земле с церковью не случалось ничего нового, чего бы не было описано в апостольских посланиях. И когда Павел пишет письмо Ефесской церкви, он говорит, что домостроительство церкви совершается на основании учения чьего, скажите? Апостолов. И предупреждает верующих, и Петр предупреждает, чтобы то, что мы от них приняли, от апостолов, чтобы мы это хранили, называют это апостольскими преданиями, чтобы к этому не прибавляли. Если, говорит Павел, говорит, если вы сохраняете то, как я вам передал, это Коринфянам он говорит, если только не тщетно уверовали, чтобы мы бодрствовали и учение Христова в полноте могли искать в апостольских посланиях. Они получили полноту откровения, и поэтому Павел говорит, нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Это не нам с вами, мы с вами не последние посланники. Имеется в виду те, кого Бог избрал для того, чтобы открыть, а слово «открыть» означает «осветить ранее неизвестные тайны». И вот Бог о себе во Христе сказал нам, в полноте то, что желал сказать. Поэтому в Евангелии это личность Христа. Смотрите на Христа и его подражать Христу – это полное Евангелие. Христос – полное Евангелие, которое состоит, Евангелие Иисуса Христа состоит из 4 частей, точнее 5. 4 части Евангелия мы призваны с вами исполнять здесь, а 5-е – мы получим при условии, если 4 есть сегодня в нашей жизни, в жизни церкви. Это Христос распятый, Христос, помогайте, после распятия, погребенный, Христос воскресший и Христос явившийся. Вот это то, тот Христос, которого нам надо отражать. Это то Евангелие. И все объяснения этого Евангелия мы можем находить в апостольских посланиях. Что значит жить во Христе или являть Иисуса Христа распятого? Почему являть? Потому что Павел, даже кратко скажу, говорит о себе так, что когда Бог благоволил, в этом же послании к Галатам, когда Бог благоволил открыть во мне Сына, вот задача. А церкви сказано так, что Бог предопределил нас, церковь свою, церковь Иисуса Христа, от вечности быть подобными Сыну Своему. Итак, подобие в 5 частях, но 4 части подобия – это нас, мы призваны являть здесь, благодатью Христовой. Это отражать Христа распятого, Христа погребенного, Христа воскресшего, знать, что значит Христос для меня, Христос воскресший из мертвых, и Христос явившийся, являть Христа. Когда нам нужно этому миру явить Иисуса Христа, нам необходимо, чтобы в нас 3 предыдущие его состояния были, братья и сестры. Мы не сможем явить Христа, если мы не умерли во Христе для греха. Мы не сможем явить Христа, если мы нетерпеливы с Ним в ожидании Божьего изволения в наших скорбях, как он терпеливо находился в гробе ровно столько, сколько ему Бог Отец определил. И раньше оттуда не вышел. Мог? Мог. Безусловно, мог. Мы не сможем являть Иисуса Христа в жизни нашей, если мы не родились от Него, не совоскресли с Ним через Его воскресение из мертвых. И тогда мы являем Иисуса Христа. Сегодня, глядя на церковь, на нас с вами, должно быть такое состояние, как Павел видел тогда и говорил: «Ныне мы никого не знаем по плоти». Подождите, как? Мы знаем, это Андрей, это Федя, это Клава, это Настя и так далее. И мы знаем нашу плотскую природу. Но Павел говорит, мы смотрим и должны смотреть духовно так, чтобы не знать никого по плоти. Потому что кто умер во Христе, в нем все умерли. Чтобы Христос уже, теперь не я живу, но живет Христос во мне. И вот если Христос в нас, смотрит на нас человек и видит доброе, и хочет нас похвалить, поэтому мы хотим, а внутри у нас, в нашей плотской природе, есть такой червоточина, которая названа тщеславием. Нам так же, как и этим, которые хотят превратить благовествование Христово, хочется что-то туда добавить, хочется что-то своего. А Евангелие Христово говорит нам, что нечем нам хвалиться. Как один брат жалуется одному служителю и говорит: «Я хочу, вот в нашей церкви в отношении меня несправедливость творится». Он говорит: «Ну хорошо, какая в вашей церкви в отношении тебя? Вот когда я сделаю что-то плохо, они говорят: какой Иван нехороший. Когда же, говорит, я сделаю доброе, в ответ слышу: ну слава Богу, слава Иисусу Христу». Что он ждет? Когда Ивана похвалят, хвалят Христа. Вот так научиться смотреть на нас с вами, на себя самого. И со стороны бывает сложно, потому что услышали, скажем, что-то по сердцу нам было проповедано, мы говорим: какой хороший проповедник. Да это не его. Кто-то нам сделал: ах, какой Федя, какой он добрый. Или какой вот мягкий вот этот человек. Если доброе, то это Христос в нас. А если злое, то это наша испорченная природа. И вот это как раз плотская природа тяготеет к закону. Ей так же хочется, как и тем, что-то добавить свое, в чем-то похвалиться. И нет-нет, да тянем на себя этот закон. Ну, а теперь, еще дальше продолжая, хочу об одной уловочке сказать. Те, которые сегодня, не секрет, они сегодня, эти лжеучения существуют. Я не стыжу, не смущаюсь назвать их лжеучением. Нужно знать учение апостолов, чтобы нам не подвергнуться таким обольщениям со стороны. А они не молчат. Бывает, христианин, истинный христианин, любит Иисуса Христа и где-то борется со своей плотью, как засвидетельствовать. А эти довольно активны. Они пишут книг своих гораздо больше, чем пишут наши братья. Кого-то просят: брат, ну ты напиши книгу. Да нет, это не мое. А их и не надо просить. Строчат, как компьютер выдает. И вот они такие бывают, и они действуют, и задают вам, нам, такой вопросик. И подходят очень тонко. И говорят: скажите, а вы заповедь Моисеева закона «Не убей» исполняете? Тишина. И, как правило, наши братья и сестры баптисты говорят: исполняем. На крючочек уже попались. Они говорят: а почему же вы из 10 заповедей выбрали «Не убей»? А самая первая заповедь была, или не самая первая, скажем, а шестая была о субботе. Или какая там по счету? А? Четвертая была о субботе. А почему вы субботу не исполняете? Это скажут вам адвентисты седьмого дня. И мы теперь не знаем, что сказать. А сказать есть что. Просто нам надо думать категориями учения Христова, соотношения закона Моисеева. И Павел объясняет, вы знаете, послания расположены так. Мы имеем в посланиях два послания. Кому скажите? Коринфянам. Тимофею. Еще? А? Фессалоникийцам. Все? Три Иоанна. А еще то, что мы с вами не скажем, но они здесь есть. Существует два послания к евреям. Чисто к евреям. Это послание Иакова. Оно самое первое. Оно написано тогда, когда еще язычники в церковь не вошли. И там евреи собирались в одной синагоге, и те, которые в Иисуса уверовали, и те, которые Его не верили, и те, которые еще не определились, но исполняли закон, и в общем думали. В общем, все они собирались в синагоге и рассеялись после гонения. А Иаков оставался в Иерусалиме. И вот как такой добрый домостроитель заботится об овцах и заботится о том, чтобы его народ, как и Павел заботился, он говорит, великое, моя печаль сердца – это о моем народе. Так и Иаков заботится, чтобы они уверовали. Кстати, и Матфей тоже, написав свое Евангелие, тоже был движим заботой об уверовании в Иисуса иудеев, своего народа. И вот церковь Христова началась с евреев. Они уверовали во Христа. Язычников еще нет. Они рассеялись, и между ними, собираясь в синагоги, начинались споры, разногласия. Почему? Потому что евреи, получив мудрость, старались быть раввинами и доказать свою мудрость через свои речи. Иакову нужно было объяснить, что благочестие истинное – это не разговоры, это умение сдержать свой язык, это умение делать нуждающимся, а в то время самые нуждающиеся были сироты и вдовы, умение им оказывать доброе и умение сохранять себя от развращенности этого мира. И вот он им пишет. И, кстати, в этом послании он говорит о законе. Говорит во второй главе и называет, если вы исполняете закон царский, возлюби, как по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это в каком законе, простите, написано? Моисеевом законе. А за это древняя заповедь. А новая заповедь Иисуса Христа как гласит? Любите друг друга, как я возлюбил вас. Мы сознаем разницу, нет? Моисеев закон требует, как себя любишь, так люби ближнего. Иисус говорит, нет. Ты смотри, как я вас возлюбил, и так люби. Заповеди закона Иисус обобщил одним словом. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте, да? А здесь мы теперь любим ближнего, как Христос нас возлюбил. Отдал за нас себя, в жертву себя. Скажите, он очень хотел это сделать? Ему это без борьбы досталось? Вот, например, как хочу, чтобы со мной поступали, так и я поступаю. Что я хочу? Я хочу, чтобы мне уступили место, к примеру. Да? Когда я устал стоять, а все сидят, мы об этом немножко говорили, на общении бывает. Я хочу, чтобы мне уступили место. Значит, я должен, увидя кого-то стоять, уступить ему, да? Ну, садись. Это я хочу. Это мне присуще. А вот Христос, когда ему нужно было принести себя в жертву, филиппийцам написано, что он смирил себя, был послушен и смерти, до смерти и смерти крестной. Смирение – это то, что мы должны с вами достигать. Это то, что не дарится ни мне, ни вам в подарок Богом. Это борьба. Кого с кем? Это внутренняя борьба. И мы ее видим в Гефсимании. Иисуса молитву мы все с вами помним. Трижды повторен. Как он молится? «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Но, впрочем, ничего я хочу, а чего ты? Чего Иисус хотел? Он хотел за нас висеть на позорном кресте? Ничего я... Что он хотел? Что он выразил здесь в молитве? Он находился в человеческом теле. Он был Бога-человеком. И вот эта человеческая природа, это тело, этого никогда не хотело. Иногда слышал из истории, точнее, нашего братства, кто-то раскрывал уста и говорил про наших братьев. А они хотят страдать? Пусть страдают, если хотят. Покажите мне того. Вот здесь сталкиваются две наши природы. Я сейчас уклоняюсь от темы. Две наши природы. И плотское наше состояние в плоти, в телесное. И духовное состояние. Искупленная душа с возрожденным духом живет в неискупленном теле. Неусыновленном. Усыновленная душа живет в неусыновленном теле, в сосуде, состоящем из глины. Если священное мясо по закону варилось в глиняном сосуде, то этот сосуд нужно было что? Разбить. Разбить. Вот мы с вами это все и видим, и к этому должны быть готовы. А Павел это объясняет очень просто. Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Как бы мы ни любили свое тело, а мы себя очень любим, даже если оно уже старое, даже если оно полно болезней, даже если, смотря в зеркало, смотришь и в себе говоришь, глаза мои тебя не видели, потому что там уже не на что смотреть, все равно за это тело мы держимся. И только христианин, который знает, что там его ждет лучшее, да, говорит, Господи, к тебе хочу. Вы думаете, сегодняшняя просьба о выздоровлении старицы, это откуда она взята? Фактически, от того, что мы держимся за наш сосуд. Человек создан так, что мы не мыслим себя вне тела. Мы не мыслим себя вне тела. И вот это тело в Гефсимании стало, кстати, у Иисуса Христа. Разница была с нашим телом. Лишь в том, что он не сделал греха. И он родился в этом теле, пришел в этом теле безгрешным. От отца, от человека, ему не передалась эта унаследованная греховная природа. И поэтому внутренних похотей, которые у нас с вами... А, кстати, они есть у нас с вами или нет? Есть. Иаков говорит, каждый искушается, кто-то думает, обстоятельствами. Вот если бы этот... Брат Федька был не такой, он меня всегда ковыряет. Я бы был спокоен, а он меня всегда раздражает. Спрашивает, а чем тебя... Это еще Михаил Александрович Горянин, просто он не имена-то я придумал. Он говорил, беседуют два брата, на очищении. И один жалуется, говорит, не могу победить. Вот этот брат меня раздражает. А чем? Я с ним работаю. Ну, а чем он тебя раздражает? Всем раздражает. Не могу его терпеть. Ну, чем, скажу, он тебя раздражает? Он думал, говорит, да всем, вот только увижу, я уже раздражаюсь. А если садимся есть, да он чавкает, когда ест. И я раздражаюсь. Да не брат нас, его раздражает. Мы должны понимать. А раздражается, то есть выходит, гневается. Это дела чьи? Дела плоти известны. Это похоти внутри. Вот Иисус вот этих похотей не имел. Но тело, которому не присуще желание умирать, а присуще желание жить. Потому что Адам, когда был сотворен, он был сотворен для жизни, а не для смерти. И Христос, получив это тело, он жизнь пришла в этом сосуде. И теперь этот сосуд должен быть разбит с помощью этого распятия. Причем позорным образом должен быть разбит. Иисус должен дать на это согласие. А тело говорит: не хочу. И он молится Небесному Отцу и говорит: да, внутренне Христос, как Сын Божий, он этого хотел, он вообще для этого пришел. Но столкнулась борьба, как человек, его тело с духом. И в этой борьбе он победил упованием на Бога. Победил Господь, как написано, явился ему ангел и укреплял его. Пот его был, как капли крови. И вот мы с вами теперь, у нас тоже эта природа. Описывая ее в послании к римлянам, апостол Павел говорит: мы всегда делаем то, что мы делаем, чего не хотим. И так всегда. Давайте немножко разберемся с этим. Как это всегда? Я сейчас, к примеру...
Если я тебе попутно один вопросик задам, не собьюсь тем?
Попробуй.
Если человеку, ну, не 70 лет, 90 лет или 120 лет, 120 лет земной жизни... Ну, уже человек не жилец, но желание жить есть. Это же хорошее желание.
Да, да. Желание. Я хотел не то, что желание жизни плохое пояснить, а привязанность человека к телу. Привязанность к телу. Эту тему можно дальше рассуждать. Например, сегодня кого мы из людей можем... увидеть, ну, скажем так, на самом верхнем небе, где престол Божий, кто из людей там находится? А? Только на сегодняшний момент, только Иисус Христос. Он в человеческом теле вознесся во славе и сел справа от престола Божьего. Кстати, Стефан, первомученик, видит его вообще стоящим. Так Христос встречал кого? Укреплял его душу Стефана. Понимаем, да, о чем я говорю? Тело должно было остаться где? Побито. Туда душа Стефана. Но не на то небо. Есть две личности, которые вообще в Писании... как бы они являются прообразами, это, да, Енох и Илия, которые в телах были. Одно могу с уверенностью сказать, что там, где престол Божий, в славе Божьей, вот туда, чтобы увидеть славу Божию, на тот момент, там сегодня их не должно быть. Но они в телах. Что будет с ними дальше? Во всяком случае, будем говорить, что там у Бога всего три человека. Остальные души. И душа, так как тело человеку дано для того, чтобы выразить душу, душа не может себя выразить вне тела. Это наши члены, понимаем, да? И вне тела душа себя... Вот по этой причине мы так сильно держимся за наши тела. Очень сильно держимся. Но это мы сейчас в сторону ушли. Я хочу теперь обращаю наше внимание на этот закон, 613 заповедей. А почему такое тяготение? Потому что мы также, находясь в телах, хотим похвалиться во плоти. Закончу эту мысль в отношении «делаем, чего не хотим». Я на ней прервался, сейчас вспомню. «Я делаю доброе дело». Павел говорит: «ты делаешь то, чего не хочешь». Он прав? Докажите, что он прав. Он сказал, так что мы, то есть верующие, делаем всегда то, чего не хотим. Привожу пример. Христианин копает, перекапывает свой огород, потому что уже давно нужно было посадить, к примеру, картофель. Он был занят, глава семейства был занят где-то, может быть, на работе, потом задействован на благовестии. Появился, наконец, дома, и его помощница начинает ему выговаривать, в конце концов, давно уже у людей посажено, у нас не посажено, давай быстрее. И вот он с раннего утра схватил лопату, в поте лица копает, копает. Вдруг на ограду сосед: слушай, у тебя есть машина, мне срочно нужно, фантазирую, поросенка заколол, нужно срочно мясо отвезти в город за 300 километров. Ну, это можно бы и повременить, хотя мясо будет пропадать, стоит, скажем, уже жара, что делать? И он, а жена в окошко. А он машину дрык и поехал. Скажите, он это сделал без борьбы? Он знает, что сейчас выговор получит от своей помощницы. Он знает, что он опять отложит копку огорода. Он знает, что он должен оставить свое ради того, чтобы сделать другого. Доброе дело не лежит на поверхности. Чтобы его сделать, нам нужно побороть свою плотянку. Нужно отказаться своего. Если бы это было так легко, мы бы с вами были величайшими добродетелями. И я в том числе. Но мы часто каемся: Господи, прости, не хватило чего? Силы, чтобы сделать доброе. То есть, делая доброе, одновременно я хочу и не хочу. Надо только разобраться, кто хочет. Дух, поступайте по духу, он хочет. А плоть, а своя рубашка ближе к телу, да? Плоть хочет свое. И эта борьба у нас постоянная. От этой борьбы апостол Павел говорит, мы, ожидая усыновления, искупления наших тел, сами в себе стенаем. Братья и сестры, вы стенаете, нет? А? А что стенаете? Ох, эти ж болезни, да? Когда же они кончатся? Или еще как-то? От этого стенаем. Павел не это стенание говорил. Он выше говорил об этой внутренней борьбе, которая происходит в нем самом. И происходит. Он на себе, на примере себя самого показал, что у него внутри творится. Он говорит, желание добра у меня есть. Когда начинаю искать, того не нахожу. Вообще, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Вот он в чем стенает. Послание к евреям мы читаем. Кто вошел в покой он, и тот и сам успокоился от трудов своих, как и Бог от своих. Братья и сестры, мы успокоились с вами от трудов наших? А? Подождите, черным по белому написано. В главе, сейчас скажу, 4 глава. Читаю, стих могу сказать. Ибо кто вошел в покой, даже выше прочитаю. Ну, 10 стих. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. А чуть-чуть выше, 3 стих. А входим в покой мы, уверовавшие. Входим в покой мы, уверовавшие. То есть мы вошли в этот покой Божий, успокоились от трудов своих. Даже пенсионный возраст, оказывается, не успокаивает от трудов, правда? Не успокаивает. Слово Божие не может быть неверно. Понимаю так, что речь идет о делах, о которых Павел в другом послании говорит. Какой плод мы имели тогда, когда жили без Христа? Такие дела, которых сами стыдимся. И вот наша совесть, когда мы вошли, она успокоилась от этих стыдливых дел, потому что кровь Иисуса Христа все это покрыла. Время у нас много, я к этому, к закону хочу, чтобы немножко ясности нам внести. Итак, вопрос. Мы исполняем эту заповедь «не убей» или не исполняем? Если мы не убиваем с вами, это не значит, что мы поступаем Именно эту заповедь держимся. Я одному прямо сказал: знаешь, я не исполняю этой заповеди закона «не убей». Именно заповеди закона. Он говорит: так то, что убиваешь? Нет, говорю, я не убиваю. Я не убиваю на другом основании. На основании закона Христова, который во мне. На основании закона свободы. Вот этот Иаков, он говорил о законе царском, мы сказали, это закон Моисея. А в первой главе, и даже после этой фразы, во второй главе, говорит о другом законе. Законе свободы, о законе совершенном. А в Евреям мы читаем, что закон Моисея ничего не довел до совершенства. Что это была заповедь с недостатком. Этот завет был с недостатком. Дословно, первый завет был не без недостатка, то есть с недостатком. И Бог вводит новую заповедь, то есть новый завет. А ветхий остался, вешающий и стареющий, близко к уничтожению, но еще не уничтожено. Еще не уничтожено. И вот этот закон, у нас мы подчинились другому закону. А что произошло с законом Моисеевым по отношению к нам? Он прекратил действовать. Закон Моисея на христианина, который требует: вот это ты должен делать, а вот это ты не должен делать. И если ты что-то не сделал, то закон проклинает такого человека и говорит, что в таком случае, если ты не исполняешь постоянно всего, ты проклят. И должен умереть проклятый должен умереть. Так вот, как написано: проклят всяк, висящий на древе. А висящим на древе оказался Христос. Кстати, если мы перевернем, проштудируем от корки до корки весь Ветхий Завет, мы не найдем, где же написано «проклят, висящий на древе» в Ветхом Завете. Где эта ситуация? Если только не обратим внимание на то, что проклятым был первым змей. Первое проклятие было оглашено змею: «проклят ты». И как свидетельствует сегодня и тогда, в общем-то, и ученые говорят, и сегодня есть много таких особей змей, которые живут на деревьях, свободно. И кто-то задает вопрос: а зачем вообще эти змеи были? В общем-то, у меня не поворачивается язык сказать, потому что я это страшно брезгливый человек в этом плане, и этих присмыкающихся всех. Но кто-то говорит: они такие красивые и разноцветные. И так предполагаю, если я предполагаю, я говорю чисто свое, можете на это не обращать внимания. Думаю, что Бог эту тварь создал как некоторое такое украшение. Человеку тоже свойственно деревья украшать, да? Помните, да? Вот Новый год. Что там с елями произошло? Все поукрашали. А все видимое происходит от невидимого, да, где-то. И вот, может быть, Бог их создал, и они как украшение там висели, так своеобразно, не знаю, что там красивого, не знаю. Но вот это висение на древе, после этого Бог сказал: а теперь ты будешь на чреве ползать. Но это можно оспаривать. Так вот, Христос это проклятие закона принял на себя. Скажите, сколько раз закон на смерть может осудить грешника? А? Сколько грешник может умереть по закону? Риторический вопрос, кажется, понятен. Один раз написано: если один умер за всех, то в нем все умерли. Я сораспялся Христу, а те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Где место уверовавшего христианина? На кресте. А мы с вами так бывает сердечно поем: у креста хочу стоять, созерцать душою. Да? Советую никому у креста не оставаться. Наша задача на крест, сораспяться со Христом. Но там же страшно, там позорно. Там надо терпеть этот позор, там надо терпеть эти муки, это поношение. Может быть, сегодня нас-то сегодня не распинает, физических болей Нам с вами не причинять, не о всех христианах говорю, кто-то сегодня умирает за Христа. Но сегодня кто-то наступил на ногу, кто-то что-то доброе, недоброе сказал, и у нас тут что? Бунт. Уже не хочется висеть на этом позорном кресте. А если еще, даже если виноват, а если не виноват? Одна старица, очень трудно было ее убедить, что она поступает неправильно. И служитель к ней пришел и говорит: сестра, вот написано, вы верите в тому, что написано? Она говорит: конечно, верю, верю. Ну, давайте с вами почитаем. Читает ей текст. Все согрешили и лишены славы Божьей. Вы в это верите? Конечно, брат, все согрешили, все лишены. Конечно, верю. Нет праведного ни одного. Конечно, нет праведного ни одного. И в это вы верите? И в это я верю, так написано. Очень хорошо. Сестра, а как же вы тогда вот? А кто что вам про меня сказал? А что про меня вам наговорили? Сразу, вот когда все, нормально, все. А когда личности коснулось, ну ты себя-то признай. Я не, кто вам наговорил на меня? Кто вам наклеветал на меня? И сразу бунт появляется. Вот этот закон свободы во Христе освободил нас от того закона. То есть, сораспявшись со Христом, закон удовлетворен, Божий закон удовлетворен смертью Христа за всех нас. Кто под эту, на этот крест со Христом, во Христа кто окунулся, закон не может предъявить к нему ни одной заповеди, ни одной, ни субботы, ни убей, ни одной заповеди не может. Такой христианин живет уже под водительством Духа Святого, живет по закону свободы. Кстати, Иакова написано: так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Буквально позавчера в одной беседе для меня и этот текст приоткрыл свое значение. Я тоже учусь и продолжаю учиться, и где-то свои понимания, где-то вот как бы не то что свои, а подсознательные. Я думаю, что я в данном случае понимал текст, думаю, как и вы понимали, как вы понимаете, имеющие быть судимы по закону свободы. Что когда-то нас Бог будет судить. В русском языке действительно это слово употребляется и часто, но и сегодня оно нам режет слух, а тогда они его употребили, но оно означает совсем не то, что я думаю, возможно, что и вы. Фраза «Что ты имеешь мне сказать?» Что означает? Я имею что-то дать тебе. Это выражение старого русского языка, да? Я имею что-то дать тебе. И слово «имеешь» означает желать и хотеть. Итак, мы с вами, оказавшись под законом Христа, законом совершенным, который в совести нас сделал совершенным, заповеди Моисеева закона были даны до плоти. Это заповеди. Это он назван, Моисеев закон назван убивающей буквой, которая убивает. А закон Христов духом жизни назван. Этот закон Моисеев ничего не довел до совершенства, он с недостатком, а закон Христов совершенен. Он без недостатка, он лучший, и обетования у него лучшие. И вот этот закон Христов нас побуждает делать, поступать в послушании, как Иисус нас Духом Святым учит. Любите, как Я возлюбил вас. И мы водимы уже Духом. Мы не под руководством, Павел говорит, детоводителя этого закона. Но я в заключение хочу теперь сказать, а что же произошло в законе? Нагорная проповедь Матфеем записанная. Кстати, Матфей ее, не надо упускать, что Матфей очень желал, чтобы спаслись именно евреи, чтобы они уверовали, что Иисус – это действительно Мессия, это Христос. И поэтому в этом Евангелии так много указаний на пророчества, которые язычникам не нужны были, язычники не знали этих пророков и что они пророчествовали. И он написал Нагорную проповедь. В этой проповеди три главы он посвятил Нагорной проповеди. Слушатели Иисуса Христа там – это народ и рядом сидящие ученики. Это там и фарисеи были, весь разношерстный, если так можно выразиться. Все, вся категория евреев там собралась перед ним. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря. Предыдущая глава заканчивается, что когда, вернее, начинается это, что народ, когда собрался, и ученики приступили к нему, тогда они сели, и он учил их. И когда он закончил Нагорную проповедь, написано, народ дивился, что он учил их, как власть имеющий. То есть речь была обращена не лично к ученикам, а всем евреям. И здесь нам надо понимать, кто собрался перед Христом. Почему была произнесена Нагорная проповедь? Я спрошу вас, братья и сестры, поднимите руку, пожалуйста, те, которые, прочитав три главы Евангелия от Матфея, этой Нагорной проповеди, может быть, кто давно читал, может, вопрос к тем, кто недавно читал и помнит содержание. Но не столько содержание, а меня интересует ваше внутреннее состояние духа. Вы прочитали и с таким удовлетворением, и ощутили такое блаженство, когда прочитали эту Нагорную проповедь. Или вы ощутили нечто совершенно противоположное? Все согласны? Обличение. Неудовлетворенность, внутреннее переживание, что я еще не так, как там учил. Господь говорит, написано, сказано, написано, а я говорю вам вот так, вот так, вот так. И мы в расстроенных чувствах, за эта проповедь Иисуса Христа нас, верующих, не успокаивает. Значит, ее назначение было не успокоение, не утвердить нас, а обличить. А зачем это нужно было? Зачем Иисусу Христу нужно было этим евреям говорить, вот так написано, а я говорю вам, и заповедь эту планку задирать выше? Давайте немножко вспомним, это недостатком времени, я просто бегло буду проходить. Начинает Христос в пятой главе, он почему-то почти сразу переходит на закон и говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Иисус исполнил закон лично. В каком плане? Он не нарушил ни одну заповедь закона. И поэтому закон не мог требовать смерти Христа. Праведник по закону должен был быть живым. И Иисус исполнил этот закон и за нас. В плане смерти заместительной за нас. Мы должны были умереть, человечество должно было умереть, а Он умер за нас. И закон, Божий закон, или Бог, точнее, который Его дал, Он удовлетворен. Все. Этой жертвы достаточно, потому что это Агнец был не телец, не из тельцов и козлов, не из животных. Это был Сын Божий. И со своей кровью вошел туда. И приобрел нам вечное искупление. Но не все Его приняли. И кто-то остался под законом. И Христос говорит, Он исполнил закон, а дальше пришел я исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Что должно исполниться по закону? Проклятие грешников и оправдание закона тоже. А что закон кого-то оправдывал, делами закона никто не оправдается. Но оправдательный приговор выносит Бог. И Павел в послании к римлянам говорит, что живущим под законом, или нарушителей закона, или тех, кто постоянно исполняет закон, Бог будет с ними решать вопрос, в день, когда по благовествованию моему, Павел говорит, Бог будет судить тайные дела человека. То есть умершие под законом, равны и вне закона, оправдание, умирали без оправдания. Я спросил в одной церкви, говорю, поднимите руку праведники? А ну-ка вас прошу, поднимите руку, праведники. Вот кто поднял руки, вот они имеют право ответить на второй вопрос. Поднять руку, кто имеет жизнь вечную. То есть те, кто поднял, кто праведник, тот и имеет жизнь вечную, потому что грешник, нечестивый, беззаконный, не может иметь жизнь вечную, Бог ему не даст. Пока он таким остается. Нужно быть праведником. Если сегодня утверждать, что я имею жизнь вечную, а Церковь Христова это утверждает или нет? Иоанн об этом говорит. Чтобы вы знали, что вы, веруя в Иисуса Христа, имеете жизнь вечную. Это то, что нам сегодня подарено через оправдание. Сначала подарено оправдание, как римлянам написано. Но ныне, независимо от закона, явилась правда, то есть оправдание, справедливость Божья. Да? И в 3 главе он говорит, или точнее в 5 римлянам начинает, итак, оправдавшись верою, а раз праведники, то праведник должен жить, правда? То имеется жизнь вечная. И вот теперь упустил мысль, да, вот в отношении этого закона. Пока существует небо и земля, вот это, закон будет действовать. Пока не исполнится все. Значит, действие закона должно быть закончено осуждением, проклятием непокорных, и Бог оправдает кого-то тогда, в тот день, тоже. Там имена должны быть записаны в книгу жизни, но Павел римлянам объясняет, что кто постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия. Бог тогда, в тот день, воздаст жизнь вечную. Теперь мы с вами, народ особенный, ревностный к добрым делам. А мы ищем бессмертие добрыми делами? Или мы получили бессмертие? Мы получили. Это не о нас с вами. Но дело в том, что Моисей, объявляя праведность от закона, как он сказал? В том будет ваша праведность, если вы будете стараться исполнять. На что Бог обратит внимание? На старание. Никто из них не может исполнить, ни один человек, кроме Христа. Но старание Бог фиксировал. Кто умер вот по закону до Христа, Бог обращает на их, обратит внимание на их старание. Итак, это в будущем. А церковь сегодня по благодати получила и оправдание, и жизнь вечную получила. И стоит во Христе, удерживать эту жизнь во Христе. И Господь говорит, «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Евреи до сегодня считают, что заповеди закона – это верх, эталон божественной святости. Выше него ничего нет. Они правы? Христос сказал, что это малейшие заповеди. И на эти малейшие заповеди Он поставил выше. Закон осуждал само действие «не убей», а внутри ненавидеть не осуждал. Нет такой заповеди, запрещающей ненавидеть. В законе Моисеева этого нету. И жили они в злобе и зависти, и жили по плотским похотям. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, что вы, язычники, вы мертвы по грехам и преступлениям. Вы делали этот грех с ненасытимостью, это ваша сторона. А мы, евреи, мы жили дословно между которыми и мы, то есть евреи, 3 стих, 2-3, все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. По природе, а по обетованию? Если старались исполнять закон, а в похоти плоти закон, нет заповедей, которые бы по закону требовали смерти, если человек вдруг решил удовлетворить свою похоть плоти, мягко скажу, и объесться. за столом. Как один брат посетил сестру, она его накормила, служитель. Не сестру, точнее, а в одной семье. Поел, встает, помолимся. Господи, прости меня, что я обожрался. А потом глаза открывает и говорит, половина греха на тебе. Потому что вкусно приготовил. Но не сама вкусная пища, она, если бы не было этой плотской похотливости внутри, которая у меня и у вас есть, он бы не соблазнился. А это есть. Почему написано, Бог не искушается злом, нет у него этой похотливой природы. И обстоятельства его, человек его раздражает, там гневается. Ну, мы судим, думаем, Бог как мы. Я бы уже бы его вот как букашку раздавил. А Бог не раздражается в этом плане, да? Да, он на гнев, на день гнева имеет этот гнев, но и гнев Божий для того придет, чтобы побудить человека к покаянию. Не просто, чтобы его стереть, как букашку с лица земли, а привести его к покаянию, хотя бы через вот эти беды. Итак, Христос назвал заповеди закона Моисеева малейшими. Это не эталон святости. Это малейшие. Нас же Он во Христе поставил на уровень жизни гораздо выше, поступать по духу, и мы не будем исполнять вожделений плоти. А плоть все время стремится в чем-то похвалиться. Сказал хорошо проповедь, и сразу шепчет, о, как сказал, сделал доброе дело, о, это мне надо зачесть. Почему мы с вами делаем добрые дела? Для чего? Вот действие... Закон, когда побуждал делать доброе, закон побуждал делать доброе, это по закону, в общем-то, было и обетование, что Бог оправдает к этому доброму, и, кстати, и язычников сказано, которые постоянно в добром деле этого ищут, Бог это мимо не пройдет в тот день, в день воскресения всех мертвых. Церковь ждет другое воскресение из мертвых, которое Христос пережил. И нам нужно войти в Его славу. Когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы явимся с Ним во славе. Об этой славе идет речь. Кстати, основной суть евангельской вести, основная, это не только наше с вами спасение. Это спасение плюс божественная слава в телах. Это царственное величие. И вот Христос, теперь показав евреям, почему Он евреям это говорит? Эту мысль хочу закончить. Евреи по своей плотской природе за все эти года до пришествия Христа, начиная от Ездры, когда они начали изучать закон, они доизучались его до такой степени, эти школы книжников, что извратили этот закон. И по своим заповедям человеческим они стали считать себя какими? Праведниками. Праведниками. А для чего был дан закон? Написано, он дан был по причине умножения преступления, чтобы обличить человека во грехе. И получается, закон с этой обязанностью в среде евреев не справился. А Евангелие Иисуса Христа начинается со слова какого, подскажите? Покайтесь. А покаяться должен только тот, который осознал свою греховность. А перед ним сидит аудитория. На горе какая? Или под горой? Праведников, да? Праведников собравшихся, внутри себя. Он дальше говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, они считали себя праведниками. А обычный народ еврейский их называл сыны света. Это их называли они сынами света. Но даже еврей, который, скажем, мытарь, считал себя грешником, по отношению к язычнику считал себя праведным. И теперь им нужно, пришел царь, он должен их привести к покаянию. Эту задачу делал Иоанн Креститель, крестил их в покаяние, а фарисеи не приняли волю Божию и не крестились. Они сказали, мы не грешники, нам туда не надо в эту воду заходить. И теперь Христос пришел, и если Иоанн Креститель их тоже обличил, и не смог им доказать, что они грешники, он просто их назвал порождение или дети змеи, да? Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Дословно, порождение ехиднины, а в переводе означает «дети змеи». Но он ничего не сделал, чтобы их как-то переубедить в этом, что они грешники. То Христос, этому собрав вокруг себя евреев, самоправедных в своих глазах, говорит им такую проповедь, которая не оставляет для самоправедности места вообще. Правда? Не оставляет. То есть не те 613 заповедей, а те, если мы можем сказать, что я не убил, как сегодня перед нами бывает, встанет человек самоправедный и говорит, а в чем я виноват? Стараюсь все время делать доброе, никого не убил, в чем, скажите, я виноват? Что мы посоветуем? Читайте Нагорную проповедь, посмотрите на Христа, на учение Христа почитайте, и вы узнаете, в чем вы виноваты. Итак, закон сегодня существует, потому что земля и небо существуют. Но Павел пишет, что этот закон дан не для праведника, а подняли руки праведники. Церковь смелее должна поднимать руки праведности, потому что Бог нас оправдал во Христе. Другое состояние, насколько эти звания я отражаю в своей жизни. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны, чтобы не было служебного несоответствия, когда майор или подполковник поступает как рядовой, да? Что рядовому сойдет с рук, то офицеру не сойдет. У нас с вами на плечах Бог поставил звание «Дети Божьи», «Наследники Небесного Царства». И это звание сегодня нужно показать в жизни, что мы действительно наследники. И вот, а те, которые остаются, не вошли во Христа, остаются вне Христа, они как раз во грехе живут, для них заповеди закона действуют. Они не иначе увидят себя греховными, если им не поставить это зеркало и не показать, вот ты не исполняешь это и это. А когда они увидят, бедный я человек, тогда детоводитель ведет их к Иисусу Христу. Уже утомились слушать и не воспринимается. Я хочу теперь закончить, братья и сестры, чтобы нам с вами и вместе и помолиться. Я знаю, что вопросов будет очень, возможно, будет и много. Я не способен был, невозможно все тексты Писания здесь из апостольских посланий нам собрать в одну картину. Но фактически, думаю, должно быть нам понятно, что если мы Бог нас погрузил во Христа, нам нужно в Нем находиться, в этом Евангелии, со всеми вытекающими последствиями. Поступать, как поступал в этой жизни Христос. Противиться этому будет наша собственная развращенная внутренняя природа. От нее-то мы с вами и стенаем. И апостол Петр говорит, чтобы бороться нам в искушениях, нас не как Бога сегодня, в общем-то, нам нужно встать в позицию, когда нас не должно побуждать ко греху внешние обстоятельства. Пустой кошелек не должен меня раздражать. Я должен оставаться спокойным. Полный кошелек не должен мной руководить, чтобы я и объелся, и переелся, и всячески потратил все на увеселение и на роскошную жизнь и так далее. Это тоже искушение. Относятся ко мне плохо на работе. Это не должно меня выводить из себя и не отвечать злом за зло. Но если я раздражаюсь, это внутренняя похотливая природа. Что с ней делать? Петр говорит в своем послании, что? Павел говорит распять, избавившись от грехов, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Избавившись там означает, умерев для греха, жили для правды. Но это как бы верою мы воспринимаем, надо почитать себя мертвыми. А в реальности, а в практике что это значит? Читаем в послании Петра, в первом послании, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Братья и сестры, вы поняли это? А я вот не понимал. А вот сестра говорит, поняли. Пожалуйста, скажите, куда вы убежите от себя? А как же тогда поняли? Удаляться – это я отсюда удаляюсь куда-то, да? Я никак не мог согласиться с этим текстом. И думаю, где же момент? Вот, ну, Иаков говорит, у меня внутренняя похоть. Иаков говорит, что Слово Божие, когда я читаю, оно открывает мою внутреннюю природу. Кстати, Нагорная проповедь, когда Христос сказал, он туда ближе к концу говорит, «Итак, если вы, продолжите, будучи злы, еврею услышать это, он их обозвал злыми, назвал, которые думали, что они праведники». Иаков тоже говорит, когда мы читаем, в это зеркало заглядываем, мы видим свою природу. Если мы не исполняем, мы тотчас забываем, какие мы по своей природе. Поэтому нам нужно исполнять. Не я, а Господь мне подсказал заглянуть вот это слово. Бывает, еврейское, греческое слово имеет несколько значений, которые употреблено. Посмотрел греческое слово, которое там употреблено, и нашел, что действительно оно имеет значение удаляться, но в третьей части, в третьем пункте. А первое значение, где чаще всего это еврейское слово, греческое слово употребляется, означает воздерживаться. А теперь, думаю, поняли, да? Похоть. Обозвали меня. Внутри похоть говорит, что? Ответь, да? Защити, постой за свою честь. Это похоть говорит. И я воздержался. Чем? Язык прикусил. А его укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. И мы это с вами испытываем. А как же тогда его победить? Иаков дал в первой главе ответ. Отложивший всякую злобу, остаток злобы, да, он говорит, остаток злобы. И нам кажется, что меня Господь очистил, а вот у меня какой-то остаток еще остался. На самом деле это означает избыток. У нас еще избыток злобы есть. В плоти нашей, она испорчена до мозга костей. И если мы с этим не соглашаемся, то посмотрите на похоронах в гроб, и вы увидите результат плоти. Там нет ничего. И поэтому, когда Писание говорит воздержаться, то есть с помощью благодати Божьей, с помощью Духа Христова, который в нас, постараться замолчать. И не дать места своим похотям. Вот это наша ежедневная жизнь. Поэтому заканчиваю такой мыслью, и мы с вами помолимся. Христос говорит, когда учил учеников молиться, Он говорит, молитву «Отче наш». Эта молитва дана нам на каждый день или не на каждый день? Потому что там есть слова «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». А дальше слова «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот эту фразу, мой совет, я это сам исполняю, и вам хочу оставить пожелание. Не забывайте произносить ее пред Богом каждое утро. Она показывает нам, что мы сами по своей природе весьма ничтожны. И могут у нас в нашей жизни, в сегодняшнем дне, быть такие искушения, такие обстоятельства, которые мы просто не выдержим, и выльется вся наша плотская природа наружу. И только Бог своей силой может это уравновесить и не вести нас в такие обстоятельства, а при искушении, как написано, даст и облегчение. И поэтому апостол Иуда обращается к церкви и говорит, которые сохранены Иисусом Христом. Итак, если я сегодня стою здесь за кафедрой, а вы сидите здесь, и сидим сегодня с верою в Иисуса Христа нашего Господа славы, то это не моя и не ваша заслуга. А кто нас сохранил? Господь. По благодати. Давайте жить в Его присутствии и сегодня, и завтра, до дня восхищения Церкви. Аминь.